Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Восемь дней я провел на Берлинском кинофестивале и посмотрел почти 40 фильмов. Конкурс Берлинале редко бывает выдающимся. Так случилось и на этот раз. Но один фильм все-таки выделялся. Новая картина Алена Рене «Любить, пить и петь». Рене в этом году исполнится 92 года. Первый фильм он снял в 1936 году. Так что рядом с ним все кажутся младенцами. Я помню, как в СССР еще сбежал с урока математики, чтобы посмотреть его фильм «Мой американский дядюшка». И вот прошла вечность, а Рене снимает веселый водевиль о том, что смерти нет, а жизнь прекрасна. Первоначально планировалось назвать кино «Жажда жизни». Это фильм об умирающем от рака человеке, в которого все влюблены, и сам он во всех влюблен. Причем герой ни разу не появляется, как и в пьесе Алана Эйкбурна, по которой этот фильм поставлен. Ален Рене тоже в Берлин не приехал, но были замечательные актеры, с которыми он работает, Андре Дюсалье и Сабина Азема. В программе Берлинале помимо конкурса есть еще две важные секции – «Панорама» и «Форум». В форуме нового кино обычно и собрано самое любопытное. Иногда даже появляются неизвестные гении. И в этом году такой гений был – Джозефина Деккер, молодая американка, которая сняла сразу два дебютных полнометражных фильма, оба о преступлениях на почве страсти, оба с галлюцинациями, снами, где-то в промежутке между реальностью и мрачными фантазиями. Совершенно новое кино, хотя и продолжающее то, что делает в последних фильмах Терренс Малик. Впрочем, у Малика большие бюджеты, а это кино на коленке. Режиссер говорит, что фильм стоит как не самый дешевый, но и не очень дорогой автомобиль. Запомните это имя, Джозефина Деккер. Думаю, что мы его еще услышим. Документальная программа в Берлине всегда замечательная. Был, кстати, один фильм, в котором упоминается наша радиостанция «Бархатные террористы» о людях, которые в 80-е годы были осуждены за антикоммунистический террор в Чехословакии. Режиссеры сделали все, чтобы фильм не был похож на стандартные ленты такого рода. Скажем, один из героев, который хотел 1 мая 1984 года взорвать трибуну в своем городе, после тюрьмы так и не женился, и вся новелла сосредоточена на его попытках познакомиться с женщинами. Другой герой учит школьницу, которую он отбирает на кастинге, стрелять, распространять листовки и взрывать билборды, то есть заниматься подрывной деятельностью. Получилось неожиданно смешно и не банально. Еще один интересный документ о румынском писателе Нормане Мания, знаменитом везде, кроме России, где его не переводили совсем. Ему было 5 лет, когда он оказался в немецком концлагере. А в 50 лет при Чаушеску Мания эмигрировал из Румынии, и его творчество отмечено этими двумя травмами – Холокостом и изгнанием. Режиссер Рене Фрельке сопровождал писателя в его обычных поездках – на книжную ярмарку, на встречу со студентами, но потом эту хронику исказил, убрал звук, цвет, разрезал все на куски, так что получилась деконструкция реальности, и за фрагментами благополучного и скучного настоящего проступают ужасы прошлого. Российских игровых фильмов в программе «Берлинале» не было, только один короткометражный мультфильм. Мало было и гостей из России. Правда, неожиданно появились Надежда Толоконникова и Мария Алехина и на пресс-конференции рассказывали о своем проекте «Зона права». На Потсдамерплац, это площадь, где находится фестивальный центр и кинотеатры Берлинале, стояла палатка с радужным олимпийским флагом в знак протеста против преследования геев при Путине, и проводились акции протеста. Я видел, как полиция беспощадно скрутила гомофоба, пытавшегося напасть на участников акции, и вся площадь аплодировала полицейским. Такое нечасто бывает. В секции «Панорама» был любопытный документальный фильм, снятый Тамарой Трампе, которая родилась в СССР, но с 49 года живет в Берлине. Ее отчим был немецким коммунистом, эмигрировал в Советский Союз, воевал в Испании, снова приехал в Москву, работал пропагандистом в Красной Армии, после войны решил вернуться в Германию. а родной отец был комиссаром, женатым, с 5 детьми. Мать Тамары, санитарка, познакомилась с ним на фронте, и возник такой военно-полевой роман. Потом они расстались, и о его судьбе дочь ничего не знает. Тамара Трампа снимала в украинских селах, собирала воспоминания ветеранов, воевавших вместе с ее матерью, и почти ничего не нашла. Правда о войне улетучивается, свидетели все позабыли, а молодым достался советский миф. После сеанса я попросил Тамару Трампе рассказать о своей семье и фильме «Моя мама, война и я».
Наверное, я попрошу вас просто рассказать всю историю для тех, кто не видел фильм. Как ваша мама оказалась на фронте? Она пошла добровольцем, как одна из ваших героинь? Да. Когда это было?
Она работала медсестрой, работала Львовом. И когда началась война, она в первый день сейчас же пошла и добровольцем поехала первый поезд с фронта.
И когда она познакомилась с вашим отцом? Это был 42-й год, да, или 41-й?
Нет, 41-м. Я родилась в 42-м. Или в начале 42-го, я не знаю. И она не говорила об этом.
Когда я начал смотреть фильм, я ожидал, что вы будете искать какие-то следы своего отца по архивам. Там еще очевидно, что у вас есть братья, видимо, на Украине и в России и так далее, сводные. Вам ничего не удалось за все эти годы
найти? Я не хотела, потому что у меня был отец. Этот немец. И какой это папа, который не сидит, если у тебя температура или проблемы в школе? Это мой отец. Я не хотела. Это чужой человек. Это ее история, не моя.
Вам не интересно, что с ним произошло? Как сложилась его жизнь?
Нет. У него жена была, 5 детей. Не знаю, какое отношение у меня к нему. Кровь, она для меня ничего не...
Расскажите тогда, пожалуйста, про вашего отчима. У него очень интересная судьба. Он был коммунистом и приехал в 36-м году в Советский Союз.
Он приехал в 36-м, да, в Советский Союз. Тогда он был на этой школе и оттуда в Испанию. Там тяжело ранен был, очень тяжело. Оттуда, когда их выгнали всех, он был во Франции в лагере, как все. И оттуда он пошел опять в Москву. Взяли его.
Ведь опасно было, очень многих арестовывали тогда, но у него все обошлось.
Он как-то так прошел.
И он воевал в Советской армии.
Он, знаете, он был один из тех, которые с этими трубами ходили. Немецкие солдаты.
Ага, агитировал.
Да.
Почему он решил вернуться в Германию?
Потому что это родина его была. Угу. Мама там была, братья были, папу в концлагере убили. Он 13 лет был иммигрантом. Всегда говорил, что он домой хочет.
В ГДР?
В Германии.
Угу. Уехали вы в ГДР в 49-м году, да?
Да, да.
Было 7
он
лет.
Хотел ехать домой, но он такой больной был. Он такой тяжкий и очень рано умер.
Эпилепсия, да?
Да. И в ГДР ему дали медицинскую помощь. Поэтому он там остался.
То, что ваша мама вышла замуж за немца после войны, я думаю,
нет,
что ее
войну.
Войну, семья и вообще все вокруг, я думаю, были не очень рады, как все это воспринималось.
Знаете, если вы знаете историю Украины, там были Тельман. Тельман – это был немец.
Угу.
И все мне там говорили, а что, у нас же жили немцы.
Угу.
Были уже 2 сорта немцев. И поэтому для них он был Тельман. Так что больших проблем не было. Но есть одна фотография, не знаю, у кого она есть, где видно, что мама и папа стоят, и в кадре идет пистолет. Это один мужчина из деревни хотел убить ее.
Прямо перед камерой?
Нет, камера, кто-то делал там фотографии.
Тяжело было в первые годы жизни в Германии?
Очень тяжело. Очень. Никто не хотел нас здесь. И дети бросали камнями. И в школе ужас. Нет, я хотела домой. А потом привыкла. И потом уже никак не хотела.
Вы чувствуете себя человеком 2 культур, между культур, или все-таки немкой сейчас?
Я думаю, что я немка, но все, кто меня знают, они говорят, что я русская.
Вы часто бываете в России, на Украине? Вообще за эти годы, вот с 50-х, 60-х, можно было ездить?
Да, да, да. Первый раз, когда я не могла ехать, я получила, мне было 14, первый немецкий паспорт. И они не хотели больше. И когда бабушка умерла, мне не дали визы. А потом я много И мы же снимали этот фильм о Чечне. Мы были в России долго.
А как возник замысел вот этого фильма? Он еще в 2008 году вы первые съемки сделали, да? То есть он долго делался, 6 лет?
Нет, нет. Мы только сняли этот материал с мамой, потом она умерла. Потом этот материал лежал. А вдруг мой муж и ко-режиссер, и оператор сказал: давай, через 3 месяца у тебя 70 лет, давай мы поедем. И по дороге подумаем, что мы будем снимать. Итак, мы снимали 14 дней этот фильм.
То есть он спонтанно так родился,
совсем.
Да? Мне кажется, что ваш фильм еще о том, что память теряется, да?
Да?
И люди,
важный.
С которыми вы говорите, они уже практически потеряли всякие воспоминания о войне, да?
Да? А? Мы смотрим в их лица. Это кино. Мне уже не важно, что они говорят. А что я могу? Они уходят. 1 год, 2. Тогда будет только из книг мы будем это читать.
Но тут есть еще и другая проблема, что в Советском Союзе ведь воспоминания о войне вытеснились мифом, да, государственным мифом, который уже полностью уничтожил реальность. Да, да. Вот это
тоже. И поэтому я поставила этот последний вопрос. А как вас принимали?
Ну вот то, что вы снимали в музее в Днепропетровске, это вот это как раз, да? Вообще, конечно, в вашем фильме, я думаю, что и немцы это тоже понимают, но не до конца. Очень много каких-то абсурдных деталей. Вот эта абсурдная постсоветская жизнь, особенно в провинции. Я думаю, что еще очень много за кадром осталось, да?
Да, да.
Мы снимали это, вы снимали такое. Здесь очень много на Берлинале фильмов о войне. Просто вот это, наверное, 4-й или 5-й, который я вижу за 3 дня. Как человек все-таки немецкой культуры, можете вы понять, что происходит сейчас у немцев вот с этой вот культурной памятью о войне и как по-новому ставятся вопросы и почему эта тема остается настолько болезненной и что люди хотят в этом найти? Да?
Я думаю, что все еще живет эта вина. Я виноват, что это было. Да? Но это уходит уже. Молодые уже не знают, что это такое. И я уверена, что эти музеи, куда в России, там, на Украине этих детей ведут. Не надо, не надо. У каждого народа есть задача снова начинать. И не всегда смотреть туда, назад. Если бы они пошли читать с ними, играть с ними, идти в зоопарк, а не в этой музее, что это такое?
То есть ваш фильм не обращен к чувству вины немецкой?
Нет.
Вы
нет.
Не хотите ее как бы пробудить еще раз? А необходимо это чувство вины? Или...
Для меня да. Угу. Потому что я сейчас немка. И если я встречаю еврея, у меня всегда это вина. Я могу спать спокойно.
Я знаю, что пока еще о российском прокате нет никакой речи. Это только на Украине будет, я сейчас слышал. Фильм будет, может быть, показан. Да,
да? Никто да. Еще не знает. Mm-hmm.
Но вы хотели бы, чтобы
очень,
это было показано
очень,
в России?
Да, очень.
Тамара Трампа, режиссер документальной ленты «Моя мама, война и я». В программе «Берлинале» было много фильмов о Второй мировой войне. Например, «Взлетно-посадочная площадка» – еще одна часть долгого путешествия режиссера Хайнца Эмигольца по миру бетона и кирпича. Движение от статуи Бегаса Прометей к аргентинскому супермаркету с внедренной внутрь здания каруселью и стадиону, на котором хунта пытала политзаключенных. А потом перелет к Марианским островам, там догнивает японская тюрьма и окружены туристическим забором священные места, где загружали на самолеты 2 атомные бомбы для Хиросимы и Нагасаки, толстяк и малыш. Длящаяся вечность минута, когда бомба уже вылетела, но еще не взорвалась. И самый важный фильм, стоящий на первом месте в моем рейтинге «Берлинале», с неярким названием «Немецкие концлагеря. Обзор фактов». Его снимали британские, американские и советские кинооператоры в 1945 году. Съемки проводились только что освобожденных Берген-Бельзене, Дахау, Бухенвальде, Освенциме. Монтировался фильм по заказу Министерства информации Великобритании для показа в оккупированной Германии. В его создании принимал участие Альфред Хичкок. Однако осенью 45-го года по политическим причинам незавершенная лента была положена на полку, а в 52-м году ее передали на хранение в Британский военный музей. В 2010 году музей начал реставрацию картины, была сделана дигитальная версия, добавлена заключительная шестая часть, фильм был заново озвучен. Самые страшные кадры сняты в Берген-Бельзене, где в апреле 45-го года, когда лагерь был освобожден, от голода и тифа умерли 10 тысяч человек, а 15 тысяч были до крайности истощены. Военные операторы снимали могильщиков из числа бывших эсэсовцев, работавших в лагерях. На волнах Радио Свобода программа «Культурный дневник». Новая книга живущего в Берлине историка Павла Поляна «Свитки из пепла» рассказывает о членах единственного в своем роде подразделения узников – зондеркоманды Освенцима. Это были в основном евреи, отобранные нацистами из самых физически сильных заключенных концлагеря, которые принимали участие в убийстве почти 1,5 миллиона человек. Члены зондеркоманды обманом загоняли узников в газовые камеры, а потом сжигали трупы в крематории. Эти же люди подготовили восстание в Освенциме, во время которого погибли. Многие из них тайно делали записи, оставляя свидетельства о технологиях и масштабах Холокоста. Они прятали рукописи в пепле, надеясь на то, что их найдут после войны. 10 текстов 6 авторов удалось отыскать. Их первая полная публикация на русском языке в книге «Свитки из пепла». С Павлом Поляном беседует берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Вы написали трудную для чтения книгу. Я уверен, что и писалась она нелегко. Как возник ее замысел и сколько времени вы над ней работали?
Работа над ней заняла, в общем-то, 9 лет. Началась она в 2004 году с некоторого такого случайного явления, везения, если угодно. Потому что, когда я приехал в военно-медицинский музей в Петербурге, это одно из учреждений, куда достаточно трудно попасть историку, но темой моего исследовательского интереса там, в архиве этого музея, были военнопленные. Один из моих прочных исследовательских сюжетов, и я искал там и нашел там очень интересные материалы, частично тоже опубликованные, дневники и воспоминания. И вдруг, значит, вот в картотеке я натыкаюсь на нечто, меня насторожившая, вот как раз Залман Градовский, рукопись, значит, на идише, и Освенцим. Ну, в общем-то, я даже не представлял себе, во что именно, я случайно вот как-то уткнулся. И с этой вот истории все началось. О том, что вообще есть такие документы, я тогда, честно говоря, толком не знал. Потом уже, я начал, углубляясь в эту проблематику, наталкиваться на то, что это не единственный документ, и что они публиковались на разных языках, сначала по-польски. Написаны они были, эти документы, в основном на идише, только из 9 документов, или 10, как считать, написаны на других языках, евреями, конечно же, но это один на французском, на таком плохом французском языке польского эмигранта, и другой на новогреческом, потому что это греческий еврей, был написан, остальные, конечно, на идише.
А герои вашей книги – зондеры. Кто они все-таки для вас? Преступники или жертвы?
Это жертвы и жертвы, понимаете? Ну, во-первых, они жертвы в силу того, что никто не призывал их записываться, кто хочет работать в зондеркомандах, выходи. Такого не было. Им говорили, иди туда, их отбирали по физическим параметрам, те, кто их выбирали, и говорили, выйдешь работу, через там после карантина, или когда было особенно спешно с венгерскими евреями, то и без карантина, когда менялась ротация, осуществлялась зондеркоманда, никто их не спрашивал. Так что в этом смысле, здесь такого коллаборационизма, как это можно говорить, применить к каким-то другим случаям, места не имело. Это первое. И надо это, в этом сразу как бы четко, сказать, объяснить. Никто, сказать, из них никто. Ну, кроме, может быть, вот тех пяти поляков, которые понимали, которых призывали, сказать, КПО, да, сказать, которые знали, на что идут, и тех двух-трех немцев, которых даже не то, что, сказать, знали, их просто специально, можно сказать, экспортировали в Аушвиц, это из Заксенхаузена. Вот были там такие, так сказать, как бы вот основные КПО, немецкие, так сказать, зондеркоманды, это люди, которые, так сказать, делали это, так сказать, совершенно сознательно, так сказать, и не испытывали никаких иллюзий. Так что это первое, это важно, так сказать. Кстати, среди членов зондеркоманды было еще 19 советских военнопленных, среди которых, наверное, тоже большая часть евреи, но тем не менее советские военнопленные, которые были зондеркоманды в Майданике, да, и когда Майданик накануне, так сказать, того, что его освободят, эвакуировался, их тоже эвакуировали, так сказать, вот таким образом, но не убили, а привезли в Аушвиц зондеркоманды, влили в эту зондеркоманду, и они были активной частью вот того как бы вот восставшего потенциала. Один из них, имя мы его не знаем, несколько имен мы знаем этих людей, но именно имена, фамилии меньше. Вот. Один из них был майором и воевал под Сталинградом, и вот он, как есть свидетельство о том, что он участвовал в разработке военной части, собственно, сказать, этого восстания. Так вот, это первое, да. Но тем не менее, их заставляли, и они это делали. Да? У них был свободный выбор от этого уйти таким образом, ну, хорошо, самим броситься в печь, ну, во всяком случае, кончить жизнь самоубийством, отказаться, это тоже верная смерть. Такой выбор у них был. Но, как показывает практика, сказать, подавляющее большинство людей, оказавшихся перед таким выбором, все-таки решают в пользу того, что они останутся жить.
Каков был главный импульс, который подвиг вас на этот тяжелый труд, на написание этой книги? Что двигало вами? Какова была главная цель?
Главный импульс был познакомить русскоязычного читателя с этими документами вообще. Вот вы спросили, а много ли знают об Аушвице? Знали и знают по сравнению с тем значением, которое имело это место, сказать, все равно необычайно мало. И тут оказывается, что оригинал такого документа находится в России. Даже о существовании этого документа никто не знал. И когда вот как раз это было 2005 год, да, сказать, год, это был тот год, когда в Освенциме собрались главы очень многих государств, и 27 января, и я помню, что и российский президент был тогда. И вот тогда как раз вот впервые, собственно, в газетных каких-то публикациях, а мне кажется, что и «Радио Свобода» тогда отозвалась на этот текст. В «Известиях» и в целом ряде других газет появился этот текст. Вот эти две странички Залмана Градовского, которые были переведены Мейером Карпом для, предположительно, для Нюрнбергского процесса. Градовский писал свой один из своих трех текстов явно как подражая, ну, пророку Иеремии, да, сказать, вот он именно так себе представлял свою задачу. Не просто быть свидетелем тех фактов ужасных, которых он был свидетелем, это он тоже сделал. Не просто написать потомкам, да, сказать, вот некоторое, во-первых, фе в адрес своих современников, в адрес всех союзников, которым плевать было на то, что происходит в Аушвице, они совершенно другие какие-то задачи решали, и вот этот человек, который сидел или там работал вот на этом чудовищном, так сказать, участке, и не мог понять, почему никакие бомбардировщики не прилетают, а он уже рассчитал, что он уже знал, что союзники в Италии, он уже знал, что как далеко Красная Армия, и он не мог понять, почему этого всего не происходит. Он старался донести вот этот изначальный художественно-пророческий импульс, который Залман Градовский взял на себя. Согласитесь, что это не дом творчества Биркенау, Аушвиц.
На вопросы Юрия Векслера отвечал историк Павел Полян, автор книги «Свитки из пепла». Вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Извечный долг стратегов – думать о том, как вести войны, и о том, как их предотвращать. В наши дни это второе ремесло военных и дипломатов, предупреждение конфликтов, осваивает множество журналистов, ученых и неправительственных организаций. Современным миротворцам интересен опыт их предшественников, как успешный, так и неудачный. Может быть, неудачный даже больше, ибо он, вероятно, поучительнее успешного. В этом, надо думать, кроется причина живейшего любопытства, который конфликтологи проявляют в последнее время к персоне Уильяма Дода, американского посланника в Берлине с 1933 по конец 1937 года. Он отправился в Берлин с надеждой на установление добрых отношений между Вашингтоном и Третьим Рейхом. Быстро разуверился в подобной перспективе. Вдумчиво и обстоятельно аргументировал свой пессимизм в телеграммах, адресованных Госдепартаменту и лично президенту Рузвельту, призывая его блокироваться с ведущими демократиями Англии и Франции против Гитлера и ради спасения личных, религиозных и экономических свобод человека. Белый дом еще как-то слушал его вполуха, но Госдеп отметал предсказания неисчислимых бед, которые нацистская Германия несет западной цивилизации, чье будущее было главной заботой Уильяма Дода. Великая экономическая депрессия вкупе с сильными изоляционистскими настроениями не настраивали на согласие с пророчествами Дода и образованную американскую общественность, которую он без устали агитировал с момента возвращения на родину до самой смерти. Он умер через 2 года в возрасте 70 лет. В прошлом году почти одновременно вышли 3 книги, посвященные Уильяму Доду. Первая – это его дневники. Вторая – своего рода документальная романистика о встречах американского посла с высокопоставленными чиновниками Рейха и о связях его взрослой дочери со столпами высшего берлинского общества, а также с одним агентом советской разведки. Третья книга под названием «Демократ и дипломат. Жизнь Уильяма Дода» принадлежит профессиональному историку Роберту Далеку, почетному профессору Стэнфордского университета. Этот труд представляет собой его переработанную кандидатскую диссертацию. С Робертом Далеком беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
У Дода был мандат от Рузвельта добиваться установления взаимопонимания с новыми правителями Германии. Более того, он был полон самых радужных надежд на то, что ему это удастся. И этот человек оказался интеллектуально достаточно сильным, чтобы быстро отринуть свои иллюзии. В частности, отбросить догмат несуществования абсолютного зла, который культивировали просвещенные круги Америки и который сильно мешал им проникнуть в суть гитлеровского режима. Вы пишете, профессор Далек, что глаза на подлинную сущность системы власти в Третьем Рейхе Доду открыла «Ночь длинных ножей», случившаяся в конце июня 1934 года. Примечательно, что это же событие, уничтожение леворадикальных элементов Национал-социалистической рабочей партии Германии, убедило консерваторов в немецкой армии и в деловых кругах прямо противоположным, что с фюрером как раз можно иметь дело. Что же так шокировало американца относительно той, пусть жестокой, но, казалось бы, сугубо внутрипартийной разборки?
Позиция Дода, если смотреть на нее из дня сегодняшнего, может показаться нам абсолютно наивной, но в уничтожении левой фракции нацистской партии он увидел полное опровержение своих теорий, что Гитлер способен на прагматизм, на гибкость, что с ним можно договариваться. Какие договоренности возможны с фанатиком, способным хладнокровно убивать своих ближайших соратников, недоумевал посол. Все, о чем разглагольствует диктатор, натиск на восток, жизненное пространство, еврейская закулиса, каким бы бредом нам в Америке это ни казалось, заслуживают того, чтобы быть воспринятым самым серьезным образом. Нацисты кровожадны и преисполнены жаждой реванша. К доводам здравого смысла они глухи. Равноправное сотрудничество с Америкой их не манит. Они мыслят в терминах экономической автаркии, которая единственна и совместима со стратегическим курсом на захватнические войны. Немцы зомбированы шовинизмом, не утратившие способности думать одиночки, загнаны в подполье. Вот что писал Дод в Госдеп, наталкиваясь на профессиональные предрассудки чиновников, обученных тому, что негоже посланнику высказывать собственные взгляды, ему где следует придерживаться фактов и принимать страну, в которую он откомандирован, такой, какой она есть. После июня 1934 года Дод не искал частной аудиенции с Гитлером, что кадровым дипломатам, ценящим личные контакты превыше всего, казалось святотатством. Но либералу, ставленнику Рузвельта и интеллектуалу, профессору Чикагского университета, нацисты превозносившие грубую физическую силу, после года с небольшим пребыванием в Берлине стали отвратительны чуть ли не физиологически. Спаданию Шор способствовали также отвращение Дода к словесным извержениям пропагандистской машины нацистов и его разговоры с уважаемыми немецкими учеными, подвергавшимися гонениям.
Это были прежде всего ученые еврейской национальности. При этом, рассказывает Далек, Уильям Дод до приезда в Берлин не только не питал никакой активной симпатии к евреям, но был, что называется, вежливым антисемитом, a benign anti-Semite, как говорят американцы.
В 20-30-е годы прошлого столетия администрациям элитных университетов, медицинских и юридических школ в США удалось резко понизить число студентов-евреев, пробившихся туда в большом количестве в начале века за счет негласных квот и манипулирования критериями отбора абитуриентов. Это касалось Гарварда, Принстона, Йеля, Чикаго, где преподавал историю Дод. На первой аудиенции с Гитлером Дод выразил понимание антисемитской политики фюрера и достаточно прозрачно намекнул на то, что ему следует задействовать те же средства, что и американский истеблишмент, избегая грубых силовых методов. И хотя нацисты на первых порах после прихода к власти тоже экспериментировали с еврейскими квотами, для них это была лишь тактическая уловка. Поэтому Дод, расхваливавший квоты как оптимальную стратегию окончательного решения еврейского вопроса, был записан ими в наивные американские профессора.
Выступая в Бостоне летом 1938 года, через 6 месяцев после окончания миссии в Берлин, Уильям Дод предсказывал, что Гитлер уничтожит всех евреев, попавших ему в руки, столь сильна его ненависть к ним. На тот момент это был совсем не банальный прогноз. Впрочем, как записал Дод в своем дневнике, его оценку разделяли некоторые высокопоставленные британские дипломаты в Берлине. Тем не менее, подчеркивает Роберт Далек, еврейские организации Америки были для Дода не столько естественными союзниками по антигитлеровской агитации, сколько раздражителем, который администрации Рузвельта требовалось постоянно гасить. Командировка Дода в Германию совпала примерно на 1.5 года с пребыванием в качестве посла в Москве другого ставленника Рузвельта, тоже не кадрового дипломата, правда, не ученого, а крупного адвоката, Джозефа Дэвиса. Взгляды Дода претерпели фундаментальную эволюцию, исходно просоветская позиция Дэвиса таковой и осталась, невзирая на все ужасы сталинизма, очевидцем которых он стал. Почему такой контраст при всем сходстве их воспитания, классовой принадлежности, да и декларируемых политических взглядов?
Рузвельт назначил этих людей на ключевые дипломатические посты, так как не доверял кадровым дипломатам, бывшим в ту пору поголовно республиканцами и консерваторами, которые не разделяли ни внутренних, ни внешнеполитических устремлений либерального президента. Госдепартамент был настроен тогда также крайне изоляционистски. Рузвельт же, в принципе, тяготел к точке зрения своего предшественника Вудро Вильсона, который хотел проводить активную внешнюю политику с целью переустройства мира на демократический лад. Рузвельт был лично знаком с Додом, ценил его интеллект и знал, что президентский курс будет отстаивать в Берлине искренний и умный либерал, который, к тому же, учился в Лейпциге, прекрасно знал язык и любил немецкую культуру. Тот, однако, не был фаворитом Рузвельта. Поначалу он хотел отправить к Гитлеру Ньюта Бейкера, который в годы Первой мировой войны при Вильсоне отвечал за военно-морской флот, воевавший с флотом германского кайзера. От этого откровенно оскорбительного жеста Рузвельт позволил себя отговорить. Что касается Джозефа Дэвиса, то реальные его взгляды мне неведомы. Дэвису было хорошо известно, что в окружении Рузвельта есть люди, симпатизировавшие СССР, которых он не хотел восстанавливать против себя, отправляя из Москвы недружественные по отношению к режиму телеграммы. Так что свои критические суждения он мог просто замалчивать. Кроме того, Дэвис знал, что Белый дом, не видя никаких точек соприкосновения с Германией, стремится установить стратегическое партнерство с Советским Союзом в качестве противовеса экспансионистской политике Японии на Дальнем Востоке.
Не лишне вспомнить, что первый посол США в СССР, журналист и писатель Уильям Буллит, приехал в Москву в 1933 году с просоветскими взглядами, прошел интеллектуально тот же путь, что и Дод в Берлине, и в 1936 году вернулся в Штаты, поскольку жизнь в советской столице была ему невыносима.
Уильям Дод не был выдающимся историком, крупных работ он после себя не оставил, но он занимался историей рабовладения на американском юге, которая на тот момент только входила в моду, и из своих занятий вынес весьма редкое для белого человека той эпохи неподдельное сочувствие обездоленным чернокожим рабам, вместе со знанием псевдоинтеллектуальных подпорок, которыми пользуются апологеты рабовладения. Эта способность к эмпатии, с одной стороны, и нюх на ложь, с другой, очень пригодились ему позднее в Германии. Они обострили его восприимчивость и чувствительность к злу, воплощенному во власти. Не замшелые бюрократы Госдепа, а именно такие, независимо мыслящие, пусть они всегда правильно люди, как Дот или посол при республиканском правительстве Испании на пике гражданской войны, профессиональный литератор Клод Бауэрс, да и в определенном смысле тот же Дэвис, были нужны Рузвельту как его глаза и уши в ведущих мировых столицах.
Это был вклад Рузвельта в процесс демократизации американской дипломатии, подытожил наш собеседник, профессор Стэнфорда Роберт Далек. Преемником Дода в должности посланника США в Берлине стал кадровый дипломат Хью Вильсон. Он был отозван домой в ноябре 1938 года по следам устроенного нацистами еврейского погрома, известного как «Хрустальная ночь». Последние три мирных года с 1938 по 1941 Вашингтон не имел посла в Третьем рейхе.
С американским историком беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и мы возвращаемся в Берлин 2014 года, где завершился 64-й международный кинофестиваль. «Мой Берлинале» – так называется новая книга обозревателя газеты «Коммерсант», кинокритика Андрея Плахова, посвященная истории этого фестиваля. Впервые Плахов посетил Берлинале в 1987 году и с той поры не пропустил ни одного конкурса. Книга выпущена берлинским издательством «Эйфория» на немецком и русском языках. Ее презентация состоялась 13 февраля в Берлине. Андрей Плахов ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Ваш Берлинале, что это за фестиваль?
Прежде всего, Берлинале – это фестиваль с невероятной активностью публики. Берлинская публика – это, наверное, лучшее, что есть на фестивале. Независимо от того, какие показывают фильмы, иногда они бывают прекрасные, иногда оставляют желать много лучшего, но публика остается все той же, полный энтузиазма, невероятно верный своему фестивалю, заполняет все залы, обсуждает картины. То есть это настоящая фестивальная киноманская жизнь.
Почему вы решили написать очередную свою книгу именно про Берлинский кинофестиваль? Почему не Канны, не Венеция?
Дело в том, что я уже написал в свое время книгу о фестивалях, где были большие главы, посвященные Каннскому, Берлинскому и Венецианскому фестивалям. Но поскольку материал накапливается, время идет, и даже уже со времени выхода той книги я чувствую, что ситуация в фестивальном мире сильно изменилась и продолжает меняться. Мне хотелось проследить эти процессы вплоть до сегодняшнего дня, а как раз в этот момент мне предложило издательство «Эйфория» сделать именно книгу о Берлинале и выпустить ее на немецком языке, что я решила сделать.
Как в главном менялся на ваших глазах Берлинский фестиваль? Есть один какой-то вектор движения? Куда он идет?
Первый раз я приехал на Берлинале в 1987 году. Это был очень памятный год, год перестройки, когда к России было приковано внимание, когда именно от российского кино ждали открытия, и Россия была именно той горячей территорией, на которую был нацелен Берлинале. С тех пор очень многое изменилось, Россия отошла в тень. На первый план вышли другие территории, предположим, Китай или, как сегодня, Латинская Америка. Но так или иначе, Берлинский фестиваль продолжает развиваться уже в новых условиях, потому что возник он во время Холодной войны как фестиваль-остров, как бы окруженный социалистическим миром, и в этом смысле он был мостом между Западом и Востоком. Сейчас эта функция у него ушла, но сохранились многие другие. И мне кажется, что это просто большой фестиваль, прежде всего для берлинской публики, который показывает очень много очень разных фильмов. Но иногда ему удается и открыть какие-то новые имена, новые территории. Разумеется, это один из важнейших фестивалей Европы по-прежнему, входящий в тройку ведущих Канн, Венеция и Берлин. В этом смысле ситуация не меняется почти со Второй мировой войны.
Что в Берлинском фестивале лучше, чем в Канне и в Венеции, и что хуже?
Лучше, во-первых, организация. Ну уж, во всяком случае, лучше, чем в Венеции, однозначно. Здесь все организовано по-немецки, очень четко. иногда даже слишком суховато из-за этого становится атмосфера фестиваля, но ее компенсирует все равно та самая берлинская публика, о которой я говорил. В итоге получается очень хорошо организованный фестиваль, где легко ориентироваться, где, в общем-то, и журналистам, в том числе вот таким, как я, и моим коллегам легко существовать, несмотря на то, что это большой город, приходится преодолевать определенные расстояния, все находится не в одном месте, кинотеатры разбросаны, и тем не менее. Организация – это большой плюс Берлинского фестиваля. Что в нем еще лучше? В нем сильна политическая составляющая, это имеет и свои плюсы, и свои минусы, но я думаю, что он правильно делает в определенном смысле, поддерживая политическое кино и определенные политические темы, потому что он чувствует встречный импульс со стороны своей аудитории. Берлинская публика очень политизирована, она очень левая публика, она очень активная, она хочет именно такого кино, и фестиваль ей отвечает на это пожелание.
Верно ли, что конкурсная программа Берлинского кинофестиваля слабее, чем конкурсная программа других фестивалей большой тройки европейской?
Это верно. Конечно, год на год не приходится, но в целом можно, наверное, сделать такой вывод. Это касается, вероятно, и нынешнего года. Тем не менее, повторяю, что преодолев некое сопротивление материала, можно все-таки в Берлине найти почти каждый год какие-то достойные и важные фильмы, определяющие некие тенденции мирового кино.
В какой степени нынешние организаторы фестиваля или организаторы фестиваля 20-30-летней давности ставили и ставят перед собой задачу представления миру немецкого кино в международном контексте?
В очень большой степени. Немецких фильмов много. Кто-то посчитал, что их, по-моему, чуть ли не 70 на фестивале. Только в конкурсе, это уже я посчитал, половина конкурсных фильмов – это фильмы с участием немецких денег. И иногда это немножко удивляет. С другой стороны, понятно, что немцы хотят поддерживать свою киноиндустрию. В любом случае, немецкое кино представлено очень широко. И не только в конкурсе, но и в параллельных программах, которых здесь много. И они тоже очень важны, потому что Берлинале отнюдь не ограничивается конкурсом. Панорама и форум столь же полноправные и важные участники фестиваля, а немцы имеют еще и дополнительную секцию, посвященную специально немецкому кино.
Вы пишете что-то о знаменитом кинорынке Берлинского фестиваля?
Очень мало, к сожалению, потому что просто нет на это времени, хотя этот рынок тоже заслуживает внимания, он большой и один из крупнейших в Европе.
Андрей, что по жанру представляет собой ваша работа?
Ну, собственно говоря, эта книга написана в популярной форме, пытающаяся проследить то, что происходило в Берлине на протяжении вот этих последних 20 с лишним лет. Причем в этом смысле можно считать книжку субъективной историей Берлинского фестиваля. Конечно, я даю какую-то информацию о том, что было раньше, еще во времена, когда фестиваль был совсем молодым, что мы знаем только по литературным источникам, по прессе, но в дальнейшем стараюсь прослеживать уже исходя из своих собственных пристрастий, выбора. Естественно, это не абсолютная, не полная, не объективная картина фестиваля, а именно субъективная его история.
Какой ваш Берлинале был самым интересным для вас, и какая встреча для вас была самой важной на Берлинале?
Здесь было очень много интересных. Например, была встреча с Анджелиной Джоли, которая на других фестивалях представала абсолютно недоступной дивой. А в Берлине, поскольку она привезла свой режиссерский опыт показать берлинской публике, то она была невероятно демократична, доступна, охотно беседовала, фактически один на один. И в этом смысле было очень интересно увидеть звезду в таком неожиданном повороте. Самый памятный фестиваль для меня остался тот самый 87-го года, потому что он был действительно уникальным и больше не повторился.
А что тогда такого яркого показывали в Берлине, вы помните?
Тогда показывали тему Панфилова, которая получила главный приз, «Скорбное бесчувствие» Сокурова. Тогда все было вокруг русского кино и перестройки, и предстоящего объединения Берлина.
А почему сейчас не крутится? В этом году практически нет русских фильмов.
Потому что эта тема себя исчерпала. Российское кино не производит достаточного количества актуальных фильмов, которые любят в Берлине. Но даже те немногие, которые производят, они оказываются на других фестивалях. Вот некоторые из них были показаны только что в Роттердаме. А Берлина уже не хватило. И довольно успешно показаны.
О книге «Мой Берлинале» рассказывал Андрей Плахов. Я уже говорил, что в программе кинофестиваля был российский мультфильм «Мой личный лось». Он получил специальную награду жюри конкурса детских фильмов за лучшую короткометражку. Герой фильма, мальчик Миша, мечтает увидеть живого лося. Но кончается эта история печально. Я попросил режиссера Леонида Шмелькова рассказать о своем фильме.
Вы знаете, когда я смотрел ваш мультфильм, я вспомнил очень печальную историю про своего ветеринара, который спас огромное количество животных, а потом поехал в отпуск и врезался на дороге в оленя и страшно покалечился. Это вот такая вот странная шутка была Всевышнего. Но ваш же мультфильм тоже примерно об этом?
Не совсем. Тут скорее немного про другое. Ну, то есть я не запрещаю зрителям думать так, как им это захочется. То есть мне даже всегда очень приятно, когда появляются какие-то трактовки, которых я, может, не ожидал услышать. Но в данном случае просто это так получилось, что есть некоторая мечта, есть некоторые желания, которые мальчик хочет осуществить. Усилия прикладывать непонятно, прикладывать, не прикладывает. Но когда эта мечта осуществляется, она уже осуществляется в другом виде. Ну, в общем, когда он встретил Ося, Ося оказался мертвый. То есть он просто не успел. Как-то так. Но тут сложные все эти переплетения туда-сюда. Важна не сама мечта, то, что увидеть Ося, а с кем это сделать. С одной стороны, иногда нам чего-то хочется в жизни получить. И мы думаем, что нам нужно именно это, а оказывается, что нам нужно что-то другое, что рядом, или чтобы что, кто-то порадовался за нас, что мы это сделали. Довольно сложно. Я, честно говоря, старался в словах не формулировать все это. У меня не было ни сценария, ни каких-то специальных текстовых штук. Примерно в таком виде. Это дело, конечно, не в Лосе и не в моих отношениях с Лосем. Это, конечно, про мальчика и папу. То есть мальчик хочет Лося, но и хочет вместе с папой найти Лося.
Это, в общем, печальная история. Я смотрел ваш мультфильм сейчас «Собачья площадка». Он тоже мне показался довольно мрачным. Собака-поводырь проваливается в кротовью нору и слепой ее всюду ищет. Такой тревожный сюжет.
Да нет, все же хорошо кончается, они ее нашли. Да и про Вася там, конечно, не так хорошо все кончается, но, в общем, не безнадежно, я надеюсь. Я просто стараюсь, если с другой стороны посмотреть, я стараюсь делать фильмы про любовь. Просто любовь, она по-разному проявляется.
Ну да, но для Лося-то все кончилось очень плохо.
Ну, для Лося-то не очень. Ну, так бывает, ничего страшного.
Леонид, вы учились в школе-студии «Шар». Расскажите, пожалуйста, о своей школе.
Да, я учился, закончил в 2009 году. Учился у большого количества очень талантливых, хороших людей. У нас очень классная школа, потому что это бывшие высшие режиссерские курсы, но потом раньше аниматоры и киношники все вместе учились, потом это отсоединилось, получилось школа-студия «Шар». Там нет никаких дополнительных предметов, это школа для тех, кто уже там с высшим образованием. То есть у нас все, что мы там делали, все было направлено на режиссуру, драматургию, анимацию, рисунок, все, что нужно, именно никакой физкультуры и культурологии. Там смотрели фильмы все время, мультфильмы. Очень, наверное, самые веселые мои 2 года в жизни. Там я еще и жену нашел, это отлично, которая у меня уже 2 детей родила.
Я видел интервью, которое у вас брал телеканал «Дождь», и там корреспондентка сказала, что ей ваш мультфильм напомнил Миядзаки. Мне кажется, что незачем ходить так далеко. Больше соответствий можно найти в советской мультипликации, верно?
Не знаю, я стараюсь не думать, что на что похоже. Если оно на что-то похоже, ну хорошо. Этот мультфильм я вообще делал, вот как мне хотелось. У меня не было никакого образца. И на самом деле, мне кажется, что конкретно так никто особенно не делал. Миядзаки — это все-таки аниме. Это, ну там как бы по-другому немножко и анимация, и это. Ну я с ним, честно говоря, по-моему, какой-то один фильм только смотрел. Это большое упущение, надо посмотреть, но я с ним плохо знаком. Советскую анимацию я тоже очень люблю. Но со стороны, конечно, виднее, на что-то похоже. Старался делать, чтобы на меня было похоже.
Знаете, что интересно? Вот как современные технологии влияют на анимацию? Недавно я смотрел восстановленную версию знаменитого китайского мультфильма про царя обезьян. Его там в 60-м или 61-м году рисовала 1000 человек в Шанхае. И очень долго. Ну, еще потому, что это был первый мультфильм в Китае в 3D. А вот как сейчас? Сколько у вас лось этот занял, и как все это делается?
Компьютер, он, конечно, чуть-чуть облегчил жизнь аниматоров. На самом деле, одной из причин, почему я вообще стал заниматься анимацией, просто потому, что я понял, что я могу сделать ее дома. То есть я могу сделать своими силами. И именно компьютер. То есть у меня когда-то давно появился компьютер. Я сначала был слабенький, а потом, когда я понял, что можно делать, тогда я начал заниматься. Но на самом деле это не решающее значение. То есть технология практически та же самая. То есть все равно, вот, например, у меня в фильме там покадровая анимация. То есть кадр за кадром рисуешь. Просто иногда рисуют на бумаге, иногда рисуют в компьютере, но процесс практически такой же. Чуть-чуть компьютер помогает обойтись, может быть, без лишних там станков. Но многие люди и сейчас используют техники ручные. И это очень красиво, очень интересно и востребовано, что удивительно.
Сколько вы занимались этим мультфильмом?
Как бы сама идея долго формировалась, но вот эту последнюю идею, в том виде, в которой она вот сейчас появилась, это где-то прошлой осенью. Она у меня окончательно в голове сложилась, и с февраля я уже делал производство. То есть делал анимацию, рисовал фаны. Да почти год.
Почти год. Да.
Чуть поменьше, да, само производство.
Леонид, ну вы вот сейчас так странно оказались в Берлине один, ни одного человека из России, ни одного фильма из России, ни в одной секции. Вы понимаете эту пустоту? И как вам в этой пустоте там существовалось?
Ну, честно говоря, я не мыслю такими категориями. Мне, честно говоря, не очень это важно, потому что я не делю фильмы на иностранные, русские, я делю фильмы на хорошие и плохие. И я уверен, что у нас есть такие хорошие фильмы. Второй аспект в этом, то, что это все там селекционная комиссия, там у них какие-то тысячи этих фильмов. Это те же, ну, сидят люди и выбирают. Точно так же, как жюри, это тоже люди. И тоже человек. То есть мы с вами можем решить, какой фильм самый лучший, и он будет самый лучший для нас. То есть это, во-первых, лотерея, а во-вторых, неважно, в какой стране. То есть я радуюсь всегда, когда русские фильмы там где-то там появляются, но когда я приезжаю на фестиваль и смотрю фильмы, мне важно, про что фильм, а не в какой стране родился режиссер. Если меня это беспокоит, тема, которая в фильме, если она меня вызывает во мне эмоции, значит, это хороший фильм. Ну, для меня.
Было время что-то посмотреть на Берлинале?
Да. Ну, очень мало времени, но чуть-чуть я посмотрел. В хаотическом порядке, потому что на те фильмы, которые хотелось, там просто невозможно достать билеты. Даже бесплатные, платные, никак. Ну, какие-то просто посмотрел, на какие достал билеты. Ну, что-то понравилось, что-то не очень.
Вы получили премию, стало быть, какие-то наверняка люди к вам подходили и что-то предлагали, потому что ко всем лауреатам обычно проявляют особый интерес. Было что-то такое примечательное?
Нет, что-то такого специального не было. То есть я, в принципе, еще жду, что, может, что-то интересное будет в плане работы. Но пока ничего такого не было. После показов люди подходили, приятные слова говорили, это да.
Для вас анимация – это главная работа или это все-таки хобби? Вы откуда-то приходите и садитесь делать свой фильм?
Не-не, это главная работа, потому что иначе невозможно сделать. Там это очень времязатратная работа. Вот этот год, когда я год делаю фильм, это не значит, что я его там чуть-чуть делаю. Это значит, что я прихожу с утра до вечера, сижу и делаю эту анимацию по 25 кадров в секунду. Такая работа для попа очень тяжелая. Вот это надо много работать, просто сидеть и работать. Все постепенно сложнее сделать.
Разговор с Леонидом Шмельковым, режиссером мультфильма «Мой личный лось», завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Это город эксперимента, город поиска.
То, что отсюда такие настоящие буйные персонажи типа Лимонова происходят, наверное, это и есть одна из характеристик города.
В «Поверх барьеров» передача «Харьков. Образ города». Участвуют харьковские интеллектуалы.
Это город безумный, это город сюрреалистичный, это город сновидческих кошмаров. Мы просто перепутали, кто из нас по какую сторону ограды сумасшедшего дома находится.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».